Вернемся обратно к Талмуду, к трактату Рош-Ха-Шана. Рассмотрим более детально ту мысль, которая высказывается здесь. То есть Талмуд спрашивает, почему написано два раза «Гашем, Гашем». И Талмуд говорит, что это два качества милосердия. Одно качество милосердия связано с тем, что это милосердие, относящееся к человеку до того, как он согрешил. Второе – это качество милосердия после того, как человек согрешил и сделал тшу. Рош, Рабейну Ошер, это один из столпов Галахи, его сын, автор труда, который называется Арба Турим, который является как бы основой для Шулхан Аруха, книги Йосефа, Раби Йосефа Каро. Соответственно, Рош задает вопрос. Он спрашивает, почему до того, как человек согрешил? То есть, к чему здесь относится, то есть, почему эти два качества? Это то, что, как, то, что он конкретно спрашивает. Рош спрашивает, до того, как человек согрешил, зачем нужно ему милосердие? Он дает два ответа. Первый ответ, потому что Всевышний знает, что человек может согрешить в будущем. И, соответственно, тем не менее, до того, как человек согрешил, к нему относится это милосердие. Второй ответ, он говорит, что это относится к человеку, который думает об авода зара, об идолопоклонстве. И имеется в виду до того, как он согрешил, то есть до того, как он непосредственно это сделал, к нему относится это милосердие. То есть идолопоклонство, мы говорили на прошлом уроке. А авода зара – это то, что относится к мысли человека. Так он дает два ответа. То есть почему Талмуд здесь говорит, что здесь два качества милосердия. Одно – до того, как человек согрешил, другое – после. Зачем человеку нужно качество милосердия до того, как он согрешил? Он говорит, что две вещи, два разных ответа он дает. Один, что человек может согрешить в будущем, тем не менее, к нему относится милосердие до того, как он согрешил. Второе, имеется в виду, что здесь идет речь про Войдозору. То есть он уже как бы думает о чем-то плохом, и тем не менее, к нему относится это милосердие до тех пор, пока он это не сделал. Это два ответа, которые он дает. Соответственно, есть несколько объяснений этой идеи. То есть одно объяснение приводится в книге Хидо Раби Хаим Йосеф Довид Азулай, в котором он объясняет эту концепцию, то есть с точки зрения Галахи. То есть он спрашивает, то есть первая идея относится к чему? Что Всевышний, это связана известная история с Ишмаэлем, правильно? Когда Ишмаэль молился Всевышнему, и ангелы сказали, что в будущем как бы его потомки будут убивать твоих детей. Всевышний сказал «Баашер гушам», то есть там, где он сейчас. То есть сейчас он то праведник или грешник. Здесь он объясняет, соответственно, он объясняет, спрашивает Хидо вопрос, то есть почему, собственно, это мы учим из этого места, то есть это общая идея, который уже в Талмуде говорится по отношению к Ишмаэлю. Он объясняет Хидо, что на самом деле то, что это относилось к Ишмаэлю, это почему? Потому что это одно из качеств Всевышнего. Какое качество Всевышнего? Что он проявляет свое милосердие к человеку, хотя он знает, что человек согрешит в будущем. Тем не менее, он проявляет свое милосердие ко Всевышнему в настоящий момент, пока человек не согрешил. И он объясняет, что здесь есть большая разница, что по отношению к нехорошим поступкам человека Всевышний проявляет к нему свое милосердие, несмотря на будущее. По отношению к позитивным поступкам человека Всевышний засчитывает человеку заслуги, которые будут в будущем, несмотря на то, что их сейчас еще нет. К чему это относится? Относится к моменту, когда Всевышний говорит, что когда я выведу евреев из Египта, они будут служить мне в этом месте. То есть заслуга того, что евреи получат Тору на горе Синай, является причиной того, что Всевышний выводит из Египта. Несмотря на то, что они до сих пор этого еще не произошло. То есть это качество милосердия Всевышнего. Что будущее, про негативные поступки, Всевышний на них не смотрит. Будущие позитивные поступки, да, смотрит. И здесь есть некий парадокс. Будущий позитивный поступок, это может быть что? Тшува, раскаяние. Получается, что Всевышний засчитывает, то есть если Всевышний не... Здесь приводит, как бы этот парадокс заключается в чем? Что несмотря на то, что все евреи в будущем должны были сделать золотого тельца, когда они выходили из Египта, Всевышний на это не обратил внимания, как написано, где «Ло ебит авон бы Яков». То есть он как бы не смотрит на грех в Якове. То есть я, Господь, перед тем, как я, мое милосердие, до того, как человек согрешил, хотя Всевышнему известно, что он согрешит, он не смотрит на будущее. И я после того, как человек согрешил, смотрит на его тшу. То есть получается так, что как будто бы Всевышний скрывает от себя негативное действие человека. Если оно скрывается как бы частично. То есть как будто бы он не смотрит на то, что человек сделает. Но при этом он смотрит на тшуву, которую человек сделает после того, как он совершает этот поступок. То есть это как некий парадокс божественной ашгахе. Божественном управлении мира, что как он Всевышний не обращает свой взгляд сейчас на вещь и при этом же обращает внимание на последствия этой вещи. То есть я Господь, я не смотрю на то, что человек сделает нехорошее, смотрю на то позитивное, которое из этого хорошее может быть. Соответственно, он приводит здесь большой такой галахический пильпуль. То есть это вокруг этого в Талмуде вращается, как бы комментаторы Талмуда связывают это со многими отрывками из Талмуда. В частности, есть такой отрывок в Талмуде, где Раби Яков, который был внуком Ахера, Ахер это был Илиша, который стал безбожником, он говорит, что нету награды за заповеди в этом мире. И там приводится история, что человек поднялся на дерево и так далее. И говорится, что он, может быть, в этот момент думал об Авойда Зоре. То есть, когда он поднялся на дерево для того, чтобы принести своему папе, отпустил птицу, исполнил мицву, это исполнил митцву почитания родителей, Раби Яков, внук Ахера, говорит, а может быть, почему он упал, то есть почему Ахер стал безбожником, что он подумал, как человек может погибнуть в результате исполнения заповеди. И он не знал, Ахер, что в этом мире нет награды заповеди, в каком плане, что может быть человек этот в этот момент Гергер Бавода Зара, именно в эту секунду. И Талмуд говорит, в чем нету награды за митцвейс? То, что заповедь, которую он делал, не защитила его от чего? от того, чтобы не думать об Авойдозоре. И, соответственно, тогда возникает вопрос то, что Рош сказал. Как же так? Рош говорит, что милосердие Всевышнего, по его объяснению, относится к чему? Что человек только думал об Авойдозоре и не сделал. То есть тогда получается, как же так, поэтому в это место Талмуда нужно объяснить. Ведь в этом месте Талмуд говорит, что человек только думал, не сделал и упал с дерева, и погиб. И он объясняет, поэтому Рош дает здесь два объяснения. То есть одно объяснение, то, что человек Всевышний судит человека по настоящему моменту. И второе объяснение в том, что он говорит, что он думал об Авойдозоре. Соответственно, то есть почему? Потому что вопрос как бы такой относится к остальным заповедям. То есть он не приводит здесь ответ, он приводит только вопрос. То есть как, почему это так? То есть он не объясняет, что... То есть он не приводит... Он говорит, что на самом деле в Авойдозоре... Он приводит ответ из книги Шареш Яаков, что по отношению к Авойдозоре Всевышний ведет себя иногда лифни мишурат один. То есть не то, что это такой закон, что это не наказывается, а то, что Всевышний ведет себя иногда как бы больше, как бы проявляет свое милосердие больше, чем мера суда. Соответственно, и он объясняет поэтому, почему Рош говорит именно про Авойдозору, то есть почему именно не говорит про другие преступления, про прегрешения, почему он относит это именно к Авойдозоре. Вот. Это то, что... То есть он говорит, что в данном случае милосердие имеет особое качество, что это то, что Всевышний проявляет его большим, чем как бы требует категория суда. Он дает здесь два других. Он говорит, на уровне драш, то есть это на уровне как бы галахического исследования этого с точки зрения талмудической логики. То есть почему он не объяснил это по отношению мысли всех других прегрешений? Потому что в всех других прегрешениях такой закон, что человека судят только по отношению к тому ситуации, в которой он находится сейчас. А поскольку Рош хотел это сказать по отношению к другому форме проявления Всевышнего милосердия какой-то. То есть есть два вида проявления милосердия. Одно по закону, а другое больше, чем устанавливает мера суда. По отношению ко всем другим действиям, которые делает человек, Талмуд говорит, что мысль человека не присоединяется к его действию. То есть мысль не считается как действие. Поэтому во всех других сослучаях закон говорит что? Что пока человек это не сделал, он не считается грешником. По отношению к Авойдозоре, даже человек, если не сделал, а только думал, это уже считается как Авойдозоре. А Рош хотел здесь сказать, что проявление Всевышнего, его милосердия может быть еще большим. В каком плане? Что иногда даже в такой ситуации, когда человек уже в мысли находится как бы его Авойдозоре, Всевышний все равно проявляет к нему милосердие, даже если это как бы не соответствует норме закона. И он приводит, теперь он говорит на уровне драш. Он говорит, что на самом деле, в чем, что имеется в виду здесь, что милосердие Всевышнего проявляется в том, что он не судит человека, как согрешившего против царя, а судит его, как будто бы это было преступление против подобного себе. То есть на самом деле, как бы каждое действие, оно имеет различную степень своей серьезности, в зависимости против кого это сделал. По отношению мелех, царь, любое непослушание царя, мельчайшее или нет, это называется Моред Бемалхус, восстающий против царя. Всевышний, то есть получается, любое действие, которое человек действует, делает против Всевышнего, это серьезнейшее преступление, потому что Всевышний это царь, он хозяин мира, и это преступление против как бы правителя. Но Всевышний в своем милосердии не судит человека, как будто бы он совершает преступление против Бога, а судит его, как будто бы он совершил это действие против подобного себе. Это первая вещь. Другое объяснение он приводит в соответствии с тем, что написано в Зогаре, что несмотря на то, что человек кается и раскаивается, тем не менее обвинитель не исчезает полностью, а он стоит и продолжает обвинять человека. И в милосердии Всевышнего он делает так, чтобы обвинитель полностью исчез. То есть имеется в виду, это то, что сказано, что после того, как человек согрешил, то есть имеется в виду, что после этого Всевышний полностью убирает обвинителя. Вот, то есть это идея того, что после одна форма милосердия до того, как человек согрешил, другая после того, как человек согрешил. На самом деле здесь, в этом месте, в нашем отрывке Торы, этот вопрос задает Орахаим. Орахаим задает вопрос на комментарий Роша, он не согласен с ним. То есть он не согласен ни с первым его объяснением и не с вторым его объяснением. Почему? Потому что он говорит, что если то, что объясняет Рош, он говорит, что Всевышний не судит человека за то, что человек сделает в будущем. Орахаим задает такой вопрос. Если бы Всевышний вообще судил человека за то, что он сделает в будущем, то Всевышний знал, что он согрешит. И так зачем тогда, до того, как человек родился, зачем тогда он его сотворил? Соответственно, он говорит, то есть то, что здесь говорит Орахаим, он не согласен с ним, он дает свое объяснение. Он говорит, на самом деле, то, что здесь написано, другое объяснение, такое, которое дает Рош. Что значит милосердие Всевышнего до того, как человек согрешил? Он объясняет, что на самом деле прегрешение это только одна часть. А что, если у человека нету заповедей? То есть нету заслуг. То есть имеется в виду здесь, что несмотря на то, что человек не согрешил, но при этом у него нету заслуг, тем не менее Всевышний все равно проявляет к человеку свое милосердие. Как написано в Торе сказано, что если вы будете меня слушаться, я вам дам дождь. А что если людей не делают ни хороших вещей, ни плохих. Всевышний дает дождь или нет? Он говорит, да, дает. Почему? Потому что его милосердие относится к людям, даже если человек, еще до того, как человек согрешил, но при этом он не сделал никакой мицву, Всевышний все равно проявляет по отношению к нему свое милосердие. Либо, например, человек был онус. Онус, как бы он был в состоянии, когда он не мог это сделать. У него нету награды. То есть, с одной стороны, как бы его не наказывают за то, что он не исполнил мицву, но с другой стороны, у него нету награды за заповедь тоже. Тем не менее, Всевышний проявляет к нему свое милосердие. И это является новой идеей. Соответственно, и другая вещь, что если человек нарушил заповедь, Всевышний все равно продолжает вести себя с ним милосердие. Имеется в виду, здесь это очень важная мысль, которую высказывает Орахаим, что когда человек нарушает что-то против Всевышнего, милосердие Всевышнего не уменьшается. И это имеется в виду, что Всевышний ведет себя с человеком одинаково до того, как человек согрешил, и после того, как человек согрешил. То есть это то, что говорит Талмуд. Одно из них до того, как человек согрешил, другое после того, как человек согрешил. И он здесь пишет потрясающую вещь. И в этом мой разум успокоился в том, когда мы видим, что злодеи, их благополучие неизменно. Почему? Потому что таково качество Бога. То есть милосердие Всевышнего – это качество, такое высшее милосердие – что оно не меняется вообще в зависимости от поступков человека. То есть он объясняет, почему люди, которые живут, люди, и они никогда как бы не меняют свои действия. То есть они остаются грешниками. Тем не менее, милосердие Всевышнего остается неизменным. В хасидизме имеется под необычайно глубочайшее объяснение на этот отрывок. Здесь интересная вещь. То есть я хочу прочитать маленький отрывок. Я не знаю, читаю, не думал его включать в наше занятие, потому что на самом деле здесь объясняется глубокие идеи из Каббалы. Это объяснение Раби Мойше Кардаверо на отрывок из молитвенника, в котором мы читаем слихойс. Он объясняет здесь каждое слово с точки зрения Каббалы. Сейчас посмотрим, если это имеется в виду в наших русскоязычных сидорах. Интересно, что у нас это очень загадочная вещь. В сидуре Тегилат Гашем переведенном на русский язык. Почему-то все переведено, а слихость остались только на иврите. Почему-то слихость не были переведены на русский язык. Я не знаю почему. Здесь написано: «Кель мелах юшеф акисе бог всесильный, царь, восседающий на троне милосердия, ведущий в благочестии и прощающий грехи народа своего, приходящий как бы через первое действие, как бы Маавир решен, решен». Это то, что в Талмуде было написано от имени у школы Раби Ишмаэля, что Всевышний как бы проходит через первое прегрешение человека, преувеличивающий прощение грехам и слиха, прощение преступлениям, вершащий по цдакот, цдакот, это цдака, это как по благо, всякой плотью и духом, не по злу их, отплачивающих их им. Бог, ты всесильный, ты учил нас говорить 13 этих качеств. Вспомни нам сегодня союз 13, как ты сообщил нам, как ты сообщил скромному изначально, то есть Моше. Подобно тому, как написано: «И спустился Господь в облаке, и встал с ним там, и взывал к имени Господа». Это дальше мы читаем эти 13 качеств. Соответственно, в своей книге «Тфилалы Моше», «Молитва Моше», это книга Раби Моше Кардаверо, он объясняет этот отрывок с точки зрения Каббалы. Я сконцентрирую внимание только на части его объяснения. Он пишет, что в трактате Рош ха-Шана написано, что Всевышний укутался как посланник общины и показал Моше порядок молитвы и сказал ему: «Все всякий момент, когда евреи согрешат, пусть делают передо мной в этом порядке, и я прощаю им». Он объясняет, что значит, что Всевышний укутался в талит. Он говорит, это тайна того, что сказано в псалмах, окутывающееся светом, как одеянием. Это категория сфиры Бина. Всевышний – это Ор-Кадма, изначальный свет, и эта категория Хесед окутывается в талит. Что такое? То есть он говорит, что Оте Орска Салма, с точки зрения Каббалы, окутывающийся свет, как в одеянии, это сфера Бина. Кто такой Всевышний здесь, Акодыш Барагу? Это символизирует здесь сферу Хесед, которая окутывается как бы в свет из категории Бина. И это есть идея белого талита, как написано в комментариях, в каббалистических книгах. И написано, это то, что мы говорим –